новостями часа вас познакомила Любовь Баматова. Вы слушаете программу «Время свободы». У микрофона Валентин Барышников. Добрый вечер. Последнее слово Михаила Ходорковского на судебном процессе по второму делу ЮКОСа. Рассмотрение жалобы чернобыльцев в Конституционном суде. Судьба Москва-Сити, района небоскреба в российской столице. Эти и другие темы. Обзор западной прессы, новости экономики, рубрика «Сетевые разговоры» в этом часе нашей программы. Вы слушаете программу «Время свободы», и мы вернемся к главной сегодняшней теме. В Хамовническом суде Москвы с заключительным, с последним словом выступил Михаил Ходорковский на процессе по второму делу против бывших совладельцев компании ЮКОСа. Гособвинение, напомню, требует для Ходорковского и Платона Лебедева по 14 лет лишения свободы. Объявлено, что суд начнет оглашать приговор 15 декабря. За ходом процесса следит корреспондент радио «Свобода» Марьяна Трачешникова. Она сейчас на линии прямого эфира. Здравствуйте, Марьяна, вам слово.
Здравствуйте, Валентин. Выступая с последним словом, Михаил Ходорковский начал с событий осени 2003 года, когда он был арестован, а спустя несколько недель после ареста ему, тогда главе одной из самых успешных нефтяных компаний России и самому богатому на тот момент человеку в России, сообщили: «Владимир Путин решил, ты будешь хлебать баланду 8 лет». Это была цитата Ходорковского. Речь Михаила Ходорковского была похожа на программное выступление. Он отметил, что если обстоятельства будут и дальше развиваться подобным образом, то Россия придет к экономической, социальной и политической катастрофе. В частности, он отметил, что делать вид, что мы развиваемся, а на самом деле стоять на месте и пятиться назад, пусть и под личиной благородного консерватизма, уже невозможно и просто опасно для страны. В завершении речи Михаил Ходорковский подчеркнул, что сомневается в возможности вынесения оправдательного приговора, но пожелал мужества судье Виктору Данилкину и поблагодарил бывших сотрудников ЮКОСа, которые не отступились от него. И вот фрагмент выступления Михаила Ходорковского.
Мне стыдно смотреть, как некоторые в прошлом уважаемые мной люди пытаются оправдать бюрократический произвол и беззаконие, не обменивают свою репутацию на спокойную жизнь в рамках сложившейся системы, на привилегии и подачки. К счастью, такие не все, и других все больше. Я горжусь тем, что среди тысяч сотрудников ЮКОСа за 7 лет гонений не нашлось тех, кто согласился бы стать лжесвидетелем, продать душу и совесть. Десятки человек испытали на себе угрозы, были оторваны от родных и близких, брошены в застенки. Некоторых пытали. Но теряя здоровье и годы жизни, люди сохранили то, что сочли для себя главным – человеческое достоинство. Те, кто начинал это позорное дело – Бирюков, Каримов и другие – тогда презрительно называли нас коммерсантами, считали быдлом, готовым на все, чтобы защитить свое благополучие, избежать тюрьмы. Прошли годы. И кто оказался быдлом? Кто ради денег и из трусости перед начальством врал, пытал, брал заложников? И это они называли государевым делом. Мне стыдно за свое государство. Я хочу надеяться, что суд с честью выдержит их психологическое давление. Ваша честь, я готов понять, что вам очень непросто. Может быть, даже страшно. Я желаю вам мужества. Все понимают, что ваш приговор по этому делу, каким бы он ни был, станет частью истории России. Более того, он будет ее формировать. Все имена останутся в истории. И обвинители, и судьи. Так же, как они остались в истории после печально известных советских процессов.
Платон Лебедев отказался воспользоваться своим правом на последнее слово, пояснив, что скажет его в другом месте и при других обстоятельствах. Адвокат Платона Лебедева Константин Ривкин в интервью «Радио Свобода» пояснил.
Дело в том, что он возлагает большие надежды на Европейский суд по правам человека и рассчитывает, что тогда, когда Европейский суд по правам человека, так же, как уже один раз это было, скажет свое слово, тогда он, соответственно, будет иметь более чем достаточное основание, чтобы доказывать далее свою невиновность. А что касается последнего слова, понимаете, он же выступал последним в репликах, и поэтому как-то вот было бы, на его взгляд, наверное, не совсем логичным, и к тому же он у нас такой человек содержатель плана, как вы знаете. Он счел, что все, что он хотел за эти полтора года довести до суда, он уже довел.
Окончить последнее слово Михаила Ходорковского. В Хамовнический суд Москвы пришло множество журналистов и сочувствующих. Среди них были известные люди, простые граждане, артисты, оппозиционные политики, которые комментировали тоже сегодня то, что сказал Михаил Ходорковский. А по окончании слушаний адвоката Михаила Ходорковского и Платона Лебедева собрали пресс-конференцию, в ходе которой подчеркнули.
В суд принесли абсолютнейшую фальшивку, под которой нет ни факта, ни права, нет вообще ничего, что должно представлять собой уголовное дело. Есть видимость, есть куча мусора, есть многослойные, многоэтажные нагромождения лжи о фактах, лжи о людях, лжи о действиях, лжи о законах, лжи о судебных решениях. И вот эта вот гремучая смесь, собственно, и представляла собой предмет почти двухлетнего разбирательства в суде.
Сказал адвокат Михаила Ходорковского Вадим Клюганц. В последнем слове Михаил Ходорковский обращался к гособвинителям с вопросом, во что вы верите, в правоту начальства, в деньги, в безнаказанность системы, но ответа, естественно, не услышал. Его адвокаты подчеркнули в ходе пресс-конференции, что такая слабая позиция государственного обвинения отчасти не помогала защите.
Они 8-й год творят расправу и хотят еще вот сейчас 14 лет, чтобы, то есть, люди не вышли вообще никогда. Но они делают это так, что сами себя изобличают, облегчая объективно нашу работу, но вот это вот обстоятельство, оно доводит это дело просто до какого-то полного безумия. Вот люди так доказывают, как им кажется, доказывают вину преследуемых ими, что разоблачают сами себя. А тех, кого преследуют, они сами же и оправдывают тем, что они говорят в суде.
Сейчас многих интересует, закончится ли на этом дело ЮКОСа или против Михаила Ходорковского и Платона Лебедева возбудят новое уголовное дело. Адвокат Михаила Ходорковского Юрий Шмидт надеется, что прокуроры на это не пойдут.
Я очень надеюсь, что у них, по крайней мере, хватит ума на то, чтобы не предъявлять никаких новых обвинений Лебедеву и Ходорковскому, хотя поручиться за это невозможно. Но я объясняю факт наличия непрекращенного дела тем, что раз они пошли по этому порочному пути, представив весь менеджмент в качестве преступной группы, то им нужно как-то расставлять какие-то точки над «и».
15 декабря в Хамовническом суде Москвы начнется оглашение приговора по делу Михаила Ходорковского и Платона Лебедева. Защита убеждена, что единственно законным может быть только оправдательный приговор. Валентин.
Спасибо, Марьяна. Напомню, что за процессом по так называемому второму делу ЮКОСа следит корреспондент Радио Свобода Марьяна Тарачешникова. Вы слушаете программу «Время свободы». В Москве 18 часов 15 минут. Время краткой сводки новостей.
Радио «Свобода». Новости.
Михаил Ходорковский выступил сегодня с последним словом на судебном процессе по так называемому второму делу ЮКОСа. Оглашение приговора назначено на 15 декабря. На Сахалине потерпел крушение вертолет Ми-8, принадлежащий погранслужбе. На борту находились 4 человека, предположительно, все они погибли. Президент России Дмитрий Медведев планирует еще раз побывать на Курильских островах, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров. Ранее Лавров назвал неприемлемой реакцию на предыдущее посещение Медведевым Южных Курил со стороны Японии, временно отозвавшей своего посла из России. В США проходят так называемые промежуточные выборы. Будет переизбран весь состав Палаты представителей Конгресса США, 37 из 100 сенаторов, губернаторы десятков штатов. В столице Греции Афинах сегодня произошла серия взрывов у посольств нескольких государств. По последним данным, легкие ранения получил один человек. Власти подозревают в организации нападений ультралевые группировки. Сегодня в 21 час по московскому времени на волнах Радио Свобода вы услышите программу «Поверх барьеров» с Иваном Толстым. Некоторые темы программы: «Младенец в джунглях», манифест Никиты Михалкова, в эссе Бориса Парамонова, 2000 километров истории, конный поход литовских всадников от Балтийского моря до Черного, в рассказе Ирины Петерс. «Переслуживая свободу», Владимир Матусевич, «Обывание Пырьеве». Программа «Поверх барьера» с Иваном Толстым, 21 час по московскому времени. Программу «Время свободы» продолжит обзор западной прессы, который сегодня подготовил мой коллега Кирилл Кобрин. Здравствуйте, Кирилл.
Здравствуйте.
Давайте начнем с российских тем в западной прессе. Пишут ли что-нибудь сегодня о России?
Пишут и еще как. Прежде всего, в британской прессе ситуация, которая сегодня непонятная, загадочная, сложилась вокруг Александра Лебедева и его банка в Национальной резервной корпорации. Я напомню, что Александр Лебедев – фигура очень известная в Британии, потому что он является владельцем сразу двух британских газет, и «Evening Standard», и «Independent», и, естественно, все, что происходит вокруг него, живо интересует британскую публику. Итак, газета «Guardian», написанная просто буквально с пылу с жару, статья Люка Хардинга, я процитирую некоторые отрывки из нее. «Люди в масках окружили этим утром московский банк, принадлежащий владельцу «Independent» и «Evening Standard» Александру Лебедеву, а его помощник высказал предположение, что российская полиция собирается арестовать его шефа. Артем Артемов, представитель российского магната, сообщил, что от 20 до 30 человек в масках неожиданно появились в Лебедевском банке Национальной резервной корпорации в центре Москвы. Артемов также сказал, что маски-шоу, именно так это в британской газете, отметим от себя, и названо, маски-шоу, начались сразу после того, как Лебедев приехал в здание для деловых встреч. Банк, основанный им в начале 1990-х годов, наиболее важная часть бизнес-империи магната и дает ему достаточно денег, чтобы финансировать его британские бизнес-проекты. Напомню, это статья Люка Хардинга в газете Guardian. Ну и, естественно, мы продолжим следить на волнах свободы за ситуацией вокруг Александра Лебедева и отметим, что английский язык, словарь английского языка постепенно обогащается за счет еще одного русского слово «маски-шоу».
Кирилл, давайте продолжим обзор прессы разговором о ситуации в Соединенных Штатах, где сегодня пройдут важнейшие выборы, так называемые промежуточные. Они промежуточные только в том смысле, что они в промежутке между выборами президента Соединенных Штатов. Что пишут об этом?
Вы знаете, очень интересная статья Мата Бай в газете «Нью-Йорк Таймс». Вообще, надо сказать, что это издание придерживается все-таки либеральных, скорее, взглядов, но в данном случае сам текст и его интенция довольно обнадеживающая для именно республиканцев. Статья Мата Бая называется «Победители могут выиграть от стадии экономического цикла». Итак, позволю себе небольшую цитату оттуда. «Важность выборов, подобных грядущим, не только в том, кто именно займет место в Конгрессе, кто выиграет, кто проиграет, но и в том, кто будет на этих местах, когда придет время очередному изменению экономического цикла». Или очередной стадии экономического цикла. И если посмотреть на вещи именно таким образом, история заставляет нас предполагать, что ожидаемый бум может привести к значительным изменениям нашей политики в течение довольно долгого времени. И если политики, которые поймают волну в столь удачных экономических обстоятельствах, особенно губернаторы, которые были избраны в тяжелые времена и досидели в своих креслах до более благоприятных, итак, они смогут попытаться объявить себя национальными героями и экспертами в изменении ситуации к лучшему. И тогда они вполне способны вырасти до фигур национального масштаба, но не из-за политики, проводимой ими, а по причине удачного совпадения со временем. Это может стать хорошей новостью для таких республиканцев, как Джон Касич, который имеет шансы стать следующим губернатором Огайо, или для никому пока неизвестного Ники Хейли, одного из фаворитов в Южной Каролине. Но удача может улыбнуться не только губернаторам, конечно. Если республиканцы возьмут под свой контроль одну или обе палаты Конгресса, улучшающаяся экономическая ситуация в течение нескольких последующих лет существенно поможет их имиджу и, прежде всего, доверию к республиканским молодым лидерам с их инновационными идеями. Дальше в статье автор вспоминает ситуацию, которая сложилась в начале 80-х годов, когда сначала президентом стал Рональд Рейган, и он начал известную политику, основанную на неолиберальном фундаменте, а вот через два года его республиканская партия из-за того же экономического цикла, о котором пишет Мат Бай, потерпела сокрушительное поражение вот как раз на таких промежуточных выборах. Так что, в общем, американская политическая система штука довольно сложная, и она зависит не только от удачи или неудачи политики, подготовленности их или неподготовленности, но также и во многом от колебаний экономики. экономического цикла.
Спасибо, Кирилл. Напомню, что Кирилл Кобрин подготовил сегодняшний обзор западной прессы. Продолжаем программу «Время свободы». В Москве продолжилось судебное заседание по делу главы центра «Мемориал» Олега Орлова, которого обвиняют в клевете на президента Чечни Рамзана Кадырова. Поводом для такого обвинения защита Кадырова сочла заявление Орлова о личной ответственности лидера Чечни за смерть правозащитницы Натальи Истемировой. Суд перенес рассмотрение уголовного дела на 25 ноября. Мнение сторон представит Динара Седдикова.
Адвокат Рамзана Кадырова Андрей Красненков рассказал Радио Свобода, кто выступает в качестве свидетелей по делу и какие доказательства имеют в распоряжении обе стороны.
Генри Резник сказал, что будет 4 свидетеля. Ну, из них 3 сотрудника мемориала, это пресс-секретарь Климова, там, по-моему, технический сотрудник Орлов и Светлана Тамушкина, ну, ближайший помощник Орлова. И еще кто-то будет выступать в качестве свидетеля, кто не выступал на предварительном следствии. Все свидетельства, так сказать, обвинения, в первую очередь, опирается на значение самих же слов Орлова. Я знаю, я уверен, кто стоит за убийством, кто виновен в убийстве Наташи Истемировой. Понимаете, тут как раз для нас, я считаю, все очень просто. Виновен кто, указывается конкретно, что он убийца. Кто не знает значение слов, можно посмотреть в толковом словаре Ожегова и Шведова. И поэтому, когда выступали свидетели обвинения, Дагалаев, Комков, Дубайраев, Джумалиев, Мальсагова, вот для меня Нухажиев, вот для меня важно было, на самом деле, прежде всего, чтобы они показали, какова вообще социально-политическая обстановка в Чечне. Защита основана на том, что мы обвиняем Рамзана Ахматовича в социально-политическом плане, что там такая создана атмосфера беспредела, страха и насилия. И вот свидетели, я считаю, достаточно четко показали, что на самом деле творится и происходит в Чечне. Будем просить максимальное 3 года лишения. Рамзан Ахматович четко мне сказал, что мне надоело, что мои уже взрослеющие дети, которые свободно выходят в интернет и читают там все публикации, понимаете, спрашивают: папа, кого ты опять тут убил? Тут говорят, ты уже женщину убил. И, кстати, один из материалов вашей радиостанции также является у нас письменным доказательством. Там четко вытекает, что Кадыров является никем иным, как заказчиком этого преступления.
Напомним, когда в июле прошлого года в Грозном была убита сотрудница мемориала Наталья Истемирова, Олег Орлов не раз заявлял, что именно президент Чечни несет ответственность за преступление. В октябре в рамках гражданского дела по этому эпизоду суд уже назначил центру «Мемориал» и его директору штраф. А 6 июля Орлову снова было предъявлено обвинение уже по уголовному делу. Поводом для иска о клевете адвокат Кадырова назвал публикацию на сайте «Мемориала», в которой и размещены якобы клеветнические измышления в адрес президента республики. Адвокат правозащитника Генри Резник прокомментировал Радио Свободы, каковы, по его мнению, шансы защиты.
Полагаю, что уголовно-правовой вины в действиях Орлова нет. Если выносить приговор, следуя закону, то в таком случае он может быть только оправдательным.
Между тем, международные правозащитные организации уже не раз осуждали преследование главы мемориала. 21 октября Европейский парламент принял резолюцию, в которой потребовал прекратить уголовное дело и в том числе призвал российские власти покончить с общим климатом безнаказанности и страха на Северном Кавказе. Олег Орлов является лауреатом Сахаровской премии 2009 года. В связи с этим международные организации напоминают, что он находится под моральной и политической защитой. Динара Седикова для Радио Свобода, Москва.
Продолжаем программу «Время свободы». В Москве на общественном градостроительном совете 1 ноября обсуждалась дальнейшая судьба столичного делового центра «Москва-Сити». Новый московский мэр Сергей Собянин считает, что прежде всего необходимо решить проблему транспорта в этом районе. Подробнее об этой теме Вероника Баде.
Напомним, что ранее мэр Москвы Сергей Собянин назвал градостроительной ошибкой возведение делового центра «Москва-Сити» в том месте, где он расположен. Однако, обсуждая проект на общественном градостроительном совете, мэр заявил: «Нужно считаться с тем, что «Сити» уже состоялся как строительный объект, причем находится в продвинутой стадии строительства. Иными словами, девать его уже некуда, приходится думать, как развивать инфраструктуру вокруг него». Сергей Собянин считает, что нужно продумать изменения архитектурно-планировочных решений и увеличить количество парковочных мест в районе Москва-Сити. Однако академик архитектуры Юрий Бочаров уверен, что эту проблему не решит.
Дело в том, что когда размещали этот центр, он сидел на пересечении двух хорд, то есть в идеальном месте. По генплану вторым действующему, 70-80-е годы, хорды – это диагональные транспортные линии скоростные, которые обходили центр и связывали город с периферией. И до этого хорда эти были, это важная точка, и там разместили тогда бизнес-центр. Но он был раза в 3 меньше, чем сейчас. Хорды построены не были, ни одна. То есть дороги не сделали, скоростную систему не построили дорог. Там кольцо только сделали, оно ведет вокруг, не связывает это место с городом, как следует. И объемы завысили раза в 2,5-3. То есть там просто дышать сейчас нечем. А его нужно связывать с аэропортами, с главными точками прибытия. Сейчас там все переполнено. Сейчас уже, хотя он работает где-то на треть, может быть, на четверть. Там просто нет пространства для того гигантского объема, который там затеяли.
Каково могло бы быть решение проблемы?
Надо все-таки организовать транспортные подъезды скоростные, то есть магистрали такой высшего класса, федерального значения. И тогда это можно решить. Но там нужно всячески ограничить строительство. Каждая большая стройка в Москве каждый день кризисом. Это сейчас самая крупная столица Европы с минимальным количеством дорог. Раза в 2,5 меньше, чем нужно. Поэтому надо создать эту систему. Тогда это оживет. Иначе все это заглохнет. И паралич движения не за горами, я боюсь.
А что еще нужно, чтобы Москва перестала задыхаться от транспортных потоков?
Прекратить что-то строить высотное и большое. Она переуплотнена. У нас плотность выше, чем в Европе, раза в 3-4. Перегружена земля, мало зелени. Ну, скажем, взять Берлин. Он равен по территории города с Москве, да? Но население там меньше в 3 раза, а дорог больше в 2 раза. И так далее. И так Москва проигрывает сейчас многим городам и столицам мира.
Таково мнение Юрия Бочарова, академика архитектуры. И дело ведь не только в транспорте. Москва-Сити создает ряд проблем, связанных с общим архитектурным обликом города, говорит Рустам Рахматуллин, координатор движения «Архнадзор».
Мы всегда считали, что выбор места при такой этажности, при таких объемах, таких площадях крайне неудачен. Главным здесь был вызов Кремлю и совмещение панорамы Кремля и панорамы Сити в важнейших московских точках. Это прежде всего виды вдоль долины Москвы-реки и из некоторых других улиц, например, из-под Колокольного переулка или вдоль Варварки. Уже сейчас можно видеть, как с перспективы под Колокольного переулка от Явского бульвара открылся Кремль после сноса гостиницы России, и одновременно фоном для Кремля уже служит башня Сити. То же самое получается при взгляде от Москворецкой набережной и от центральных московских мостов.
Что вам здесь не нравится?
Кремль получил странный небоскребный фон, несколько темных карандашей, соперничающих с Иваном Великим, с московскими соборами. Здесь есть чисто градостроительная ошибка, собственно, вот я ее и обозначил. Есть и символическая проблема. Это, несомненно, борьба с Кремлем. Это расцентровка города. Это попытка создания альтернативного центра города, что прямо осознавалось и артикулировалось, поскольку правительство Москвы предполагало перенести туда часть властных органов города. Создавался такой Кремль Москвы против Кремля России. Этот посыл очень узнаваем. Он восходит к программе опричного дворца Ивана Грозного XVI века. Опричнина – это вообще не какой-то краткий исторический эпизод. Это метафизическая проблема нашего города. Он время от времени начинает двоиться. При Грозном возникает двоение на Кремль и опричный замок. При Петре на Кремль и Петровскую Яузу с Преображенским, немецкой слободой или Фортовым. И Сити – это, конечно, очередная опричнина. И непостроенный 600-метровый небоскреб был здесь совершенно программным. Это был радикальный вызов Ивану Великому, который, к счастью, оказался обречен.
Это был Рустам Рахматуллин, координатор движения «Архнадзор». Вероника Баде, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете программу «Время свободы». В Москве 18:30. Коротко о главных новостях часа.
Радио «Свобода». Новости.
Михаил Ходорковский выступил сегодня с последним словом на судебном процессе по так называемому второму делу ЮКОСа. Оглашение приговора начнется 15 декабря. На Сахалине потерпел крушение вертолет Ми-8, принадлежавший погранслужбе. На борту находились 4 человека. Предположительно, все они погибли. Президент России Дмитрий Медведев планирует еще раз побывать на Курильских островах, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров. Ранее Лавров назвал неприемлемой реакцию на предыдущее посещение Медведевым Южных Курил со стороны Японии, временно отозвавшей своего посла из России. В Соединенных Штатах проходят так называемые промежуточные выборы. Будет переизбран весь состав Палаты представителей Конгресса США, 37 из 100 сенаторов, губернаторы десятков штатов. Нескольким российским правозащитникам в Москве сегодня вручены высшие государственные награды Польши. Правозащитники Елена Боннер, Сергей Ковалев, Лев Пономарев и Александр Гурьянов награждены крестами Ордена Заслуг перед Республикой Польша. В столице Греции Афинах сегодня произошла серия взрывов у посольств нескольких государств. Пакет со взрывчаткой был заброшен во двор посольства Швейцарии. Подозрительные упаковки были найдены у дипломатических представительств Чили, Мексики, Болгарии, России и Германии. По последним данным, легкие ранения получил один человек. Власти подозревают в организации нападений ультралевые группировки. Мы продолжаем программу «Время свободы». У микрофона Валентин Барышников. Итоговый выпуск программы «Время свободы» вы услышите, как обычно, в 8 часов вечера по московскому времени. Со мной в студии автор и ведущий итогового выпуска Андрей Шароградский. Здравствуйте, Андрей.
Здравствуйте, Валентин. Ну, очевидно,
сегодня
две...
не вызывает
сомнения. Да, центральные темы. Две – это последнее слово Михаила Ходорковского и промежуточные выборы в Соединенных Штатах. Ну, в общем-то, жизнь не только сегодня в этом заключалась. Есть очень интересные события, в частности, это британо-французский саммит, по итогам которого подписаны важные соглашения. История в Петербурге, где избит адвокат вот этого знаменитого жемчужного прапорщика. Это очень жестокое избиение, он получил тяжелейшие травмы, и мы постараемся разобраться, кто может стоять за этим преступлением. И сегодня Московский городской суд отклонил иск мемориала о признании незаконным решения о засекречивании постановления Главной военной прокуратуры о прекращении расследования Катынского дела. Руководитель польской программы мемориала Александр Гурьянов заявил, что мемориал будет обжаловать это решение в вышестоящих инстанциях, и вот как он объяснил, почему мемориал, простите, по-прежнему старается добиться рассекречивания этого дела.
Мы считаем, что следствие не выполнило целый ряд задач, которые обязано было выполнить. Прежде всего, следствие не установило полный круг всех потерпевших, то есть жертв расстрела. И не установив их, теперь Главная военная прокуратура отказывает в реабилитации отдельных конкретных военнопленных, заявлениями, о которых мы обращаемся, утверждая именно, что факт их гибели в результате этого расстрела якобы не установлен. То есть это свидетельствует о том, что дело расследовано было некачественно и плохо. Во-вторых, иначе как вопиющей недоработкой, если не целенаправленным каким-то действием, является принятая Главной военной прокуратурой юридическая квалификация этого преступления, которое Главная военная прокуратура считает, ну, таким общеуголовным бытовым преступлением, квалифицирует его как превышение власти отдельными представителями, отдельными лицами из руководящего состава НКВД. То есть она исключает из состава виновных как главных виновников, главных заказчиков этого убийства, то есть Сталина и членов Политбюро, так и всех исполнителей, сотрудников НКВД более низкого ранга, оставляя в кругу виновных там всего несколько человек, вроде бы по какой-то неофициальной утечки, это 4 человека. Если действительно 4, то фамилии их однозначно определяются и восстанавливаются. И считает это преступление вот каким-то превышением власти. Эти там отдельные руководители НКВД не поняли и погорячились по собственной инициативе, превысив свои полномочия, убили 22 тысячи человек.
Напомню, это был руководитель польской программы общества «Мемориал» Александр Гурьянов. Эфир итогового выпуска программы «Время свободы» в 20 часов сразу после новостей. Жду слушателей у радиоприемников.
Спасибо, Андрей. Напомню, что со мной в студии был автор и ведущий итогового выпуска программы «Время свободы» Андрей Шароградский. Продолжаем программу «Время свободы». Конституционный суд России рассмотрел сегодня дело о проверке конституционности положения закона о социальных выплатах чернобыльцам. Заявитель полагает, что права части жертв чернобыльской катастрофы ущемлены поправками к нормативно-правовому акту, принятыми в 2001 году, рассказывает Татьяна Вольская.
Поводом к рассмотрению дела послужила жалоба Ивана Рузайкина, который, будучи военным, участвовал в ликвидации последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС. К 1995 году 2014 году, утратив трудоспособность на 80%, он был признан инвалидом второй группы и получил пенсию по выслуге лет с надбавкой по инвалидности. В 1995 году был принят федеральный закон о социальной защите граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС, который предоставил инвалидам-чернобыльцам ежемесячные выплаты в счет возмещения вреда. Суммы рассчитывались из среднего заработка пострадавших с учетом степени утраты ими профессиональной трудоспособности, но Ивану Рузайкину в этих выплатах отказали, поскольку он получил увеличенную пенсию. Наконец, в 2001 году в этот закон были внесены изменения, гарантировавшие Рузайкину ежемесячные выплаты, но получать он их стал в твердой, фиксированной сумме, поскольку не успел обратиться с соответствующим заявлением до дня вступления в силу закона. Поэтому его выплаты составили 2500 рублей в месяц вместо возможных 5000, говорит Иван Рузайкин.
Мы находились под юрисдикцией закона 179, который запрещает нам измещение. А после 12 февраля 2001 года уже опоздали. Вот такая ситуация патовая. Некоторые, которые успели отсудить, гражданские, те, которые базовым законом им предусматривалось так же, как и нам, кстати, возмещение ущерба. Они продолжали получать и получают. А они из чернобыльской зарплаты еще получают. А военные, как всегда, закон суров, но такой закон. Эта формула, по-моему, подходит больше всего к уголовникам. А не к нам, законопослушным, которые по 30 с лишним лет стояли на защите. Видите, 5000 оказалось для них высокой, ограничив только 2500. Как расходный материал нас, офицеров, использовали. Используют.
В свое время Конституционный суд предписал законодателям устранить несправедливость, но на это у них ушло больше 3 лет. 3,5 года Иван Рузайкин не получал компенсационных выплат из-за правовой лакуны. Запрет на получение военными компенсаций был снят, но поскольку Госдума не прописала механизма, как именно их получать, Министерство обороны отвечало людям, что ничем не может им помочь, пока не получит соответствующий документ. Выступавший на заседании представитель Союза Чернобыль России назвал законы, касающиеся чернобыльцев, запутанными и неясными. В них до сих пор не определено, что же такое ликвидатор. Решение Конституционного суда по этому вопросу ожидается примерно через месяц. Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника «Хотбёрд».
Для азиатской части со спутника «Эйжесат-3».
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте «Радио Свобода».
Вы слушаете программу «Время свободы». 10 дней прошло с момента утверждения Сергея Собянина в должности мэра Москвы. В русскоязычном интернете продолжают комментировать изменения в московской политической жизни и анализировать первые шаги Собянина на посту градоначальника столицы России. Об этом сегодня рубрика «Сетевые разговоры», подготовленная Александром Гостевым.
Всего за 10 дней работы на посту мэра Москвы Сергей Собянин смог перевести столичные часы с Лужковского на общефедеральное время. Так считает редактор отдела политики газеты «Коммерсант» Глеб Черкасов, автор соответствующего комментария под заголовком «Господин часовщик» на сайте газеты.ру. По его словам, теперь в Москве есть и свой национальный проект – борьба с пробками.
Проблемой дорожного движения озабочен не только новый мэр, но и федеральные руководители, от министра транспорта Игоря Левитина до президента Дмитрия Медведева. Как давно они знают о том, насколько тяжело проехать по московским улицам, вопрос открытый, поскольку пробки на родной земле этим людям не по чину. Другое дело за границей. В минувшем апреле Дмитрий Медведев был удивлен пробками в Буэнос-Айресе. Но так или иначе, на контроль и преодоление заторов на столичных дорогах будут брошены серьезные деньги. Так же, как и в случае с национальными проектами, нет гарантии, что объем инвестиций будет адекватен результату. Да и то, что ситуация на дорогах – самая большая проблема города, тоже совсем не очевидно.
Другим признаком того же явления можно считать кадровую политику нового мэра. Она больше не семейная, как при Юрии Лужкове, она теперь по-федеральному загадочная, отмечает Глеб Черкасов.
Чиновник Н. сочтен недостойным занимать пост главы столичного комитета – но при этом не выгнан с позором, а перемещен на должность префекта. Внятных объяснений и увольнению, и назначению не последовало. Остается только гадать, то ли чиновник Н достиг предела своей компетенции на прежней должности, а новый круг обязанностей должен его взбодрить, то ли новый мэр предпочитает увольнять не сразу, а с постепенным и плавным понижением, в полном соответствии с федеральными правилами последних лет, как это было с бывшим губернатором Санкт-Петербурга Владимиром Яковлевым, сменившим перед уходом на пенсию несколько федеральных должностей. Вроде и при деле все время был человек, а по сути заканчивал карьеру.
Чем-то это все, по словам автора комментария в газете «Ру», напоминает отношения Владимира Путина с командой Бориса Ельцина в начале нулевых годов.
Вроде все прежние остались на местах, но если приглядеться, не все и не на тех же. Вроде как новые люди расселись не на самых видных должностях, однако учет и контроль постепенно переходят в их руки. Новый мэр не тратит много времени на критику своего предшественника. Это тоже соответствует федеральным правилам. Владимир Путин, став президентом, и слова плохого не сказал про Бориса Ельцина, но при этом никогда не скрывал готовности провести тщательную ревизию его наследства. И когда созрели условия, ее произвел. За Сергея Собянина эту работу делают частью федеральные телеканалы, частью нынешние подчиненные. Каждый день приносят поразительные новости про то, как все было плохо. Очевидно, что дальнейшее изучение лужковского наследия будет приводить к еще более поразительным результатам. И это станет своего рода индульгенцией для новых столичных властей. Какие могут быть претензии к тем, кто разгребает Михайловичевы конюшни?
Так или иначе, столичные правила игры будут все меньше отличаться от федеральных, уверен автор комментария в газете «Ру». С точки зрения централизации это хорошо. Может быть, если опыт окажется успешным, его можно будет использовать при решении сходных проблем на куда более тяжелых территориях, например, в республиках Северного Кавказа. Если, конечно, это будет признано политически целесообразным, считает Глеб Черкасов.
Сергей Собянин за первые 10 дней своей работы на посту мэра сумел достаточно ясно показать, что собирается быть в этом доме хозяином. Он начал перетасовывать кадры. Собственно говоря, так же, как начал перетасовывать кадры, придя на ельцинское наследство, Владимир Путин в 2000 году. Пока не произведено никаких революционных перемен. Пришло новый главаппарат мэрии, давняя соратница Собянина Ракова. Пришли несколько федеральных органов власти, перемещены несколько функционеров. Это не выглядит как революция, но это выглядит как подготовка к большому кадровому взрыву, который последует, видимо, после некоторого аудита московских дел. Путин поступил точно так же. Он в 2000 году, став исполняющим обязанности президента, а потом президентом, не стал сразу расставлять всюду своих людей. Он начал направлять в узловые точки своих сторонников, которые потом подготовили переход их всей власти в руки того, что сейчас называется питерской группировкой. Сергей Собянин вряд ли будет полностью повторять опыт Путина, потому что у него и людей меньше, и времени тоже меньше, поэтому ему придется как-то ограничиться определенными узловыми точками, но все равно он будет вынужден менять структуру власти в Москве. При этом, ровно потому что он должен сотрудничать со старой командой, хотя бы с частью ее, для сохранения стабильности в городе, ему придется отказаться от серьезных коррупционных разоблачений, потому что чем громче подобного рода скандал, тем меньше уверенности у тех людей из лужковской команды, которые остались на месте, что их это минет. Поэтому для них важно некоторое спокойствие, которое Собянин может обеспечить только отказом от громких скандальных коррупционных дел.
Мнение редактора отдела политики газеты «Коммерсант» Глеба Черкасова. Комментарий под заголовком «Господин Часовщик» на сайте газеты.ру.
Рубрику «Сетевые разговоры» подготовил Александр Гостев. Вы слушаете программу «Время свободы». В Москве 18 часов 45 минут. Коротко об основных событиях на этот час.
Радио «Свобода». Новости.
Михаил Ходорковский выступил сегодня с последним словом на судебном процессе по так называемому второму делу ЮКОСа. Оглашение приговора начнется 15 декабря. На Сахалине потерпел крушение вертолет Ми-8, принадлежавший погранслужбе. На борту находились 4 человека. Предположительно, они погибли. Президент России Дмитрий Медведев планирует еще раз побывать на Курильских островах, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров. В США проходят так называемые промежуточные выборы. Нескольким российским полицейским правозащитникам сегодня в Москве вручены высшие государственные награды Польши. В столице Греции Афинах сегодня произошла серия взрывов у посольств нескольких государств. Власти подозревают в организации нападений ультралевые группировки.
Сегодня на сайте Радио Свобода свободанews.ру. Главные темы дня.
Последнее слово Михаила Ходорковского. Стенограмма, аудиозапись, видео.
Комментарии экспертов.
Культуролог Александр Чанцев. Что такое модернизация по-российски?
В блогах Свободы.
Владимир Тольц. КГБ и шахматы.
Сайт Радио Свобода. свободанews.ру.
Вы слушаете программу «Время свободы», и у нас очередь новостей экономики. Для международных финансовых рынков самое ожидаемое событие этой недели – итоги начинающегося сегодня двухдневного заседания Специального комитета Федеральной резервной системы США Центрального банка Соединенных Штатов. На нем, как предполагается, могут быть приняты решения о новых финансовых мерах стимулирования экономического роста в Соединенных Штатах, последствия которых окажут значительное влияние на финансовые рынки многих стран мира, в том числе России. Подробнее об этой теме очередной выпуск экономической панорамы, подготовленный Сергеем Синицким.
Речь идет о новой программе выкупа Федеральной резервной системой государственных облигаций США. Как долго ее стоит продолжать и в каких объемах, когда начинать и какими порциями эти покупки будут производиться, именно этих решений ожидают финансовые рынки. Их первыми последствиями для других стран могут стать ослабление доллара и рост цен на нефть. Из Москвы главный аналитик Альфа-банка Наталья Орлова.
Я думаю, что действительно, и в общем, надо сказать, к сожалению, эффект монетарного ослабление в США в первую очередь сказывается на валютном курсе доллара на мировых рынках и на ценах на нефть. То есть фактически это ценовой фактор. Хотя я, так сказать, говорю к сожалению, потому что очевидно, что целью ослабления монетарной политики в США все-таки является оживление реального сектора, но, к сожалению, эта ликвидность, она в реальный сектор не проходит, она остается на финансовых рынках, и вот, собственно, она создает, конечно, кратковременно благоприятный фон для всех развивающихся рынков, и в том числе для России, но нужно понимать, что это ослабление, как это выглядит сейчас, не несет оживления именно мировой экономики и мирового спроса.
Планируемый выкуп гособлигаций США американским центральным банком теоретически может привести к росту их цен, что сделает эти бумаги привлекательным объектом для инвестиций. А это, в свою очередь, может стимулировать приток зарубежных капиталов на американский долговой рынок и, соответственно, их отток с рынков других стран. Впрочем, такие экспертные прогнозы разделяют далеко не все. Аналитик инвестиционной компании «Уралсиб Securities» по долговым рынкам Дмитрий Дудкин.
С нашей точки зрения, ситуация может оказаться обратной. Выкуп государственных облигаций Федеральной резервной системы, с нашей точки зрения, является шагом в сторону инфляционного решения долговой проблемы Соединенных Штатов. И конечная цель этих шагов – стимулирование экономики и, по сути, обеспечение того, чтобы в США появился некоторый хотя бы рост цен. Небольшая инфляция очень нужна США, в первую очередь, для решения долговых вопросов и, во-вторых, для стимулирования роста. С нашей точки зрения, уровень инфляции в будущем является определяющим фактором для цен американских облигаций. Поэтому мы не думаем, что здесь будет наблюдаться какой-то существенный переток капитала. Он, на самом деле, произошел гораздо раньше, в период бегства к качеству во время кризиса. Вполне возможно, что процесс будет даже обратным. Но это чуть более долгосрочная перспектива. В этом году, я думаю, существенного изменения в текущих ценах Treasuries не произойдет.
Но на курсе рубля к доллару, как и валют других стран мира, ослабление финансовой политики в Соединенных Штатах отразится непосредственно.
Да, нам кажется безусловным, что вот этот вот инфляционный метод выхода из кризисной ситуации означает фундаментальную слабость доллара в долгосрочной перспективе, в том числе по отношению к евро. Несмотря на то, что есть угроза так называемых валютных войн, с нашей точки зрения, по крайней мере, Европа будет гораздо более умеренна в своей эмиссионной политике. Это, конечно, будет оказывать поддержку рублю. В связи с этим наш общий взгляд на рубль заключается в том, что он будет постепенно укрепляться. Например, конец 2011 года можно прогнозировать курс доллара к рублю на уровне порядка, скажем, 28 рублей за доллар.
Каких-то дополнительных регулирующих мер стоит ли, на ваш взгляд, ожидать в связи с новыми финансовыми стимулами в США от Центрального банка России? Наталья Орлова.
Мне кажется, что то, конечно, Центральный банк, он в случае вот такого вот роста цен на нефть, ослабления доллара, то есть, по сути, это означает возможного притока капитала, конечно, будет находиться в непростой ситуации. Почему? Потому что, с одной стороны, понятно, что эти меры, они могут носить достаточно краткосрочный характер. То есть, они создают, так сказать, больше каких-то дисбалансов. Потому что высокие цены на нефть и приток капитала, они, так сказать, создают, временное ощущение, что у нас появляется дополнительный ресурс роста, хотя это не так ценовой ресурс, но мы понимаем, что он может очень быстро исчезнуть, то есть мы это, так сказать, не контролируем. И, увеличение цен на нефть, приток капитала, они приводят потенциально к укреплению рубля, это снижает конкурентоспособность, поэтому, скорее всего, Центральный банк будет вынужден увеличивать объем золотовалютных резервов, то есть стерилизовать избыточный приток капиталов, либо в виде экспортной выручки, либо, так сказать, в виде портфельных инвестиций. И вот, скорее всего, конечно, он должен будет в результате увеличить свое, как бы, присутствие на валютном рынке.
Итоги заседания Комитета по открытым рынкам Федеральной резервной системы Соединенных Штатов будут представлены, как ожидается, в среду, 3 ноября.
Очередной выпуск «Экономической панорамы» подготовил Сергей Синенский. Этот информационный час программы «Время свободы» завершит репортаж из рубрики «Истории Запада и Востока», на этот раз из Польши. Иностранцы нередко называют поляков, как, кстати, и поляки сами себя, нацией, которая все время на все жалуется и всем недовольна. Почему так происходит, если принять во внимание, что поляки в общем считают себя счастливым народом? Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Варшаве Алексей Дзиковицкий.
Чеш, як шимаш? Привет, как дела? Этот обычный ритуальный для начала дня вопрос приветствия я повторяю ежедневно несколько десятков раз. Утром в соседнем с домом киоске газетчику, продавцу свежих булочек на углу, ну и прежде всего на работе. Продавцы, с которыми мы знакомы, скорее с виду, чем лично, обычно отвечают «Спасибо, все окей, хорошего дня». Иное дело люди, с которыми уже некоторое время работаешь, с которыми знаком ближе, среди них оптимизма значительно меньше. «Да, держусь как-то». Могло бы быть и хуже. Нормально, по-старому, если бы еще зарабатывать больше. Вот примеры наиболее частых ответов. На эту тему поляки любят шутить сами над собой. Фрагмент выступления одного из известных сатириков.
Добрый вечер, państwo! Henryk Jasiński, TVP Sport!
Добрый вечер, уважаемые господа! В эфире спортивное телевидение, и мы ведем трансляцию с чемпионата Польши по недовольству, то есть дисциплине, в которой многие годы полякам нет равных. Этим спортом ежедневно занимаются не только профессионалы, но и миллионы любителей в нашей стране. Куда уж там каким-нибудь американцам с их смехотворными «How are you? I'm fine, thanks». Ну да ладно, вернемся к соревнованиям.
С тем своим жалостным «How are you? I'm fine, thanks». Але вручми до мистов.
И в самом деле тяжело представить себе, чтобы в Польше на вопрос «Как дела?» практически все широко улыбались и отвечали «Супер». Почему? Оказывается, что обмен мнениями о том, как трудно жить, является одним из важных элементов в ежедневной коммуникации поляков, который имеет глубокие исторические и культурные корни. На вопрос, о чем вы чаще всего разговариваете со знакомыми и коллегами, около 60% отвечают «высокие цены», а каждый второй – «нечистоплотность и непрофессионализм политиков». По мнению специалистов, в случае, когда мы жалуемся на собственные конкретные беды и проблемы – работу, отношения в семье, то это помогает в некоторой степени улучшить самочувствие и справиться со стрессом. В свою очередь, обмен мнениями о вещах более абстрактных или тех, на которые мы непосредственно не имеем влияния, политика, рост цен, ухудшение состояния здоровья, то наоборот, это может ухудшить наше состояние, говорит психолог Лешек Мелебруда. Один из интернет-порталов провел масштабное анкетирование, и оказалось, что поляки просто любят жаловаться. Из 20 тысяч опрошенных аж 47% признались в этом. В Польше есть пословица, которую можно перевести так. Чтобы танцевать танго, нужны двое желающих это сделать. Что как раз подходит и к проблеме, о которой идет речь. Чтобы как следует пожаловаться на жизнь, нужно иметь собеседника, склонного к подобным разговорам. Такой собеседник должен уметь слушать, но также и поддержать тему разговора. Да, ты прав, ужас с этим парламентом, ничего не делают, только между собой грызутся. Один из классических примеров – фрагмент культового кинофильма времен Польской Народной Республики «Рейс», который полон сатиры в адрес существовавшего тогда строя. Фрагменты этого монолога прочно вошли в ежедневный лексикон поляков, говорит один из главных героев фильма, инженер Мамонь.
Я вообще не люблю ходить до кино, а сегодня не ходя на фильмы польские.
Я вообще не люблю в кино ходить, а уж на польские фильмы вообще никогда. Скучные они. Заграничные фильмы – это да. Могут ведь сделать актеры, диалоги, а у нас что? Плохие диалоги? Очень плохие. Ничего не происходит. Ничего. Закурит сигарету и смотрит. Вправо, влево и ничего. Так и хочется из кинотеатра выйти. А кто за это платит? Вы платите. Вы. Мы все платим. Это же наши деньги, уважаемые.
Мы платим. Это наши деньги.
О вреде такого подхода к жизни, что интересно, говорят, например, экономисты. По их мнению, люди, которые привыкли на все жаловаться, реже принимают решения, к примеру, об открытии собственного бизнеса или инвестировании отложенных денег. А это, в свою очередь, негативно отражается на росте темпов экономического развития всей страны. Психолог Лешек Мюллебруда, однако, призывает к толерантности. Есть исследования, которые показывают, что люди, которые любят сплетничать, более того, постоянно жаловаться, живут дольше. Поэтому давайте уж не будем лишать их шанса немного продлить свою жизнь. Интересно, что по данным социологических исследований, каждый третий поляк доволен своей зарплатой, семьей, домом, машиной и с надеждой смотрит в будущее. И лишь каждый десятый житель Польши признается, что у него ничего в жизни не выходит. 20 лет назад довольных собой поляков было почти вдвое меньше. Оказалось, что больше всего современный поляк недоволен уровнем собственной зарплаты. На это жалуются 44% опрошенных. В 1994 году таких было на четверть меньше. Таким образом, есть надежда на то, что поляки через некоторое время расстанутся с имиджем народа, который всем недоволен. Надежду на это вселяет хотя бы тот факт, что более 70% жителей Польши смотрят в будущее с оптимизмом, а около 76% считают себя счастливыми людьми. Возможно, достаточно будет лишь отказаться от распространенного правила, которое звучит так: «Не делись с другими своими успехами, а то ведь из-за зависти и сглазить могут». Алексей Диковицкий для Радио Свобода из Варшавы.
Очередной репортаж из цикла «Истории Запада и Востока» завершил эти информационные часы программы «Время свободы». А сейчас, сразу после новостей, на волнах Радио Свобода вы услышите программу «Время гостей», которую ведет Михаил Соколов. Тема программы – будут ли открыты ныне секретные архивы. Гости программы – историки Николай Петров и Игорь Курлянский. А в течение трех последних часов программы «Время свободы» с вами был Валентин Барышников. Со мной работали продюсеры Наталья Пахомова и Оксана Панье. Всего доброго. Оставайтесь на волнах Радио Свобода.
Каждые полчаса. Быстро и точно.
Это демонстрирует развитие демократии в нашей стране. Ведь впервые управлять Бразилией...
Правительство рассматривает возможность расширения списка стран, полеты из которых в Германии
могут быть запрещены. Свою речь он начал с заявления о том, что все сказанное в ходе прения адвокатами Михаила...
Российский президент посещал российскую землю. Российскую...
Уже более двух недель назад началась поэтапная сдача.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы.
Повлияет ли последнее слово Михаила Ходорковского на приговор Хамовнического суда? Об этом говорим с правозащитником Валерием Борщовым и журналистом Верой Чилищевой.
Ждем ваших звонков с 23 часов, повторы в 5 и 10 утра. Время московское. Слушайте «Радио Свобода». Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 11805, 12015, 12025. Свободный информационный мир. Радио Свобода.